Она не воспринимается зримо, но проявляет себя во всем. Учитель, не подвластный двойственности себя и другого, это драгоценное сокровище, поскольку самоотверженно и сострадательно учит осуществлению всеобщей цели.
Изначальное «Я» не проявляет себя зримо. Однако пребывает во всем. Мы должны привыкнуть к тому, что мы подобны охотнику, который охотится за зверем, которого не существует. Вернее, он существует, единственно он и существует, но у него нет конкретного облика. Ум всегда склонен прилипать к форме, образу, объекту. Именно эта прилипчивость и тянет его в новое тело. По мере практики мы должны вытеснить такую тенденцию ума липнуть к объекту, имеющему форму. Вытеснить тенденцию ума связывать себя с концепциями до тех пор, пока он не распахнется. Один учитель дзен спросил монаха, читал ли ты алмазную сутру? Монах сказал, читал. Учитель сказал, тогда ты можешь сказать, сколько в ней истинных слов, а сколько от дьявола? Монах сказал, все дьявольские. Учитель сказал, ну что ж, похоже, мне нечему тебя учить. С точки зрения двойственности, ну, это может как аппаратхами быть даже. Однако монах не ошибся, он не говорил непочтительно о сутре. Он говорил о том, что в относительном измерении любая двойственная концептуальная мысль – это не есть нечто святое, а это тот дьявол, который ввергает нас в двойственность субъекта и объекта.
Еще раз прочитайте. Она не воспринимается зримо, но проявляет себя во всем. Учитель, не подвластной двойственности себя и другого, это драгоценное сокровище, поскольку самоотверженно и сострадательно учит осуществлению всеобщей цели.
Когда вы находитесь в санге с гуру, практикуя дхарму, вы всегда должны держать в уме, не терять то, что вы находитесь очень рядом, очень близко, с драгоценным, драгоценным сокровищем. Не позволяйте своему впасть в пренебрежение, легковесность, обмерщение, обывательское видение. Когда вы находитесь рядом с тремя такими драгоценностями. Даже если это драгоценное сокровище скрыто от вас, когда-нибудь оно откроется благодаря практике и тому, что вы находитесь рядом с ним. Просто постоянно вспоминайте об этом, что вы ходите рядом с этим сокровищем. Просто вам его стоит, предстоит открыть. Более того, это сокровище не внешнее. Это сокровище лежит внутри вашего сердца. Само такое ощущение пребывания рядом с этим сокровищем будет полностью вас менять. По сути, быть в присутствии – это непрерывно быть в контакте с этим сокровищем. До тех пор, пока не поймешь, что этим сокровищем являешься ты сам. Когда вам говорят о том, что вы рядом с сокровищем, ваши лица должны светлеть, умы проясняться, а сердца наполняться радостью. Если же вам говорят об этом, а у вас вот такое ощущение, это очень далеко от вашего понимания, что вы рядом с сокровищем. Дхарма – это не дохлая крыса, от которой нужно кривиться. Это действительно сокровище, от которой поет сердце. В глазах возникает восторг, а в уме беспредельная ясность. Это то, что восхваляли все святые, все сотни и тысячи лет, и все боги. И практикуя высшую дхарму, мы должны всегда помнить об этом сокровище. Забыть об этом сокровище, отнестись по-другому, ну, значит, подорвать саму суть духовного пути.
Она не исходит изнутри. Внутри нечего искать. К ней нельзя привязаться. И ее нельзя помыслить. В состоянии за пределами прихода и ухода нет нужды действовать самоотверженностью и состраданием ради блага живых существ. Все уже есть.
Обычно говорят, что это драгоценное сокровище находится внутри, его надо найти. Но здесь, в этой тантре, говорится, что это сокровище не внутри и не вовне. Поскольку йога не медитация, йога созерцания связана не с пратьяхарой и уходом вовнутрь, а созерцанием, когда есть восприятие, то здесь говорится, что это истинное сокровище не связано ни с внутренним, ни внешним. Внутреннее и внешнее – это разговоры для детей в духовном смысле. Поскольку в исконной природе истинного «я» нет внутреннего и внешнего. Внутреннее и внешнее – это состояние обусловленных живых существ. Но на самом деле это иллюзия, это условность. Пространство внутри кувшина и вовне одно и то же. Наши умы просто сильно схвачены этой иллюзией. Здесь говорится, что если ты будешь рассматривать внутреннее так же, как и внешнее, а внешнее, как и внутреннее, ты обнаружишь это сокровище. Далее здесь говорится, нет нужды действовать самоотверженностью и состраданием ради блага живых существ. С точки зрения бодхисаттвы или учителя Упадеши, мысль крамольная. Однако она не противоречит общему учению, поскольку есть наставление внешнее, внутреннее и тайное. И есть поведение внешнее, внутреннее и тайное, так же, как и есть правила вина и заповеди самая и принцип единой самая и созерцания. И бывает, внешнее учение кажется расходящимся с внутренним учением, однако в сущности они не противоречат одно другому, просто они передаются живым существам в соответствии с их уровнем. Есть такое понятие Будда искусный в обмане. Искусный в обмане имеется в виду, что Будда искусен в применении уловочных средств, различных методов для помощи живым существам. И одно из совершенств достижения так и называется «Парамита уловочных средств». И вся сутра Саддарма Пударика Сутра, Сутра Золотого Цветка, так и названа Сутра Уловочных Средств Святого. Это означает, что святой для того, чтобы привести к пробуждению большое количество людей, прибегает к многочисленным видам уловочного знания, чтобы уловить их умы, подобно крюку, для того, чтобы помочь им освободиться. Таким же образом, когда человек сильно зафиксирован на себе, ему говорят о необходимости помощи другим, о спасении живых существ и прочего. На самом деле это средство для того, чтобы в первую очередь спасти самого себя и отрешиться от своего эгоизма. Но с точки зрения высшего взгляда здесь говорится, что все уже есть совершенно, все уже есть спасено. Нужно это понять просто. Если вы человек с малым пониманием, у вас может возникнуть замешательство, поскольку, когда мы видим множество страдающих живых существ, мы не можем сказать, что они спасены, их страдания реальны. Однако, вот в чем вопрос. Наше видение – это видение субъекта, живые существа – это объекты. С точки зрения святых, это не более чем сон, когда вам снится, что вы видите что-то, и другие страдают, или вы страдаете. Пробуждение означает полностью понять, что все это сон. В абсолютном смысле, все живые существа являются брахманом. Все проявления есть манифестация одной изначальной энергии, которая играет в телах живых существ. Когда мы помогаем живым существам, мы должны понимать это. И если мы, понимая это, помогаем другим живым существам, то мы уже не впадаем в иллюзию. Истинная помощь возможна, когда мы не видим ни себя как субъекта, ни других как живых существ. Рассматриваем все нераздельным от природы ума. Только тогда мы по-настоящему и можем помогать другим. Помощь другим возможна, и почему? Потому что другие – это наш ум. Значит, помогая другим, мы просто просветляем искусными средствами собственную карму, части самого себя. Вот как следует смотреть на сострадание. Невозможно не помогать другим, потому что другие – это ты сам. И если ты обрел просветление в одном теле, то чтобы помочь просветить свой ум в других телах, твоя сила просветления должна возрасти в тысячекратно. Маленькая сила просветления не годится.
Желая счастья, отдаляется от него, поскольку счастье уже есть. Искать его все равно, что счастье искать самого себя.
Стоп. Когда мы стремимся к счастью, подразумевая под ним освобождение, мы всегда устанавливаем счастье как цель, а себя как объект, как субъект, стремящийся к цели. И мы всегда отделяем себя от него. Тогда возникает желание. Вот эта дистанция и это желание как раз и является демоном двойственности, которое не дает нам пребывать сразу в состоянии счастья, в естественном состоянии созерцания. Поэтому парадокс таков, что мы обретаем высшее счастье, когда полностью отсекаем надежды его иметь. Потому что надежда его иметь – это и есть то, что исходит от эго. А пока есть эго, счастья не достичь. Это как замкнутый круг, когда пытаешься вытащить себя за волосы. В итоге, если мы отсекаем надежды и страх – происходящее отцепляние за маленькое «я», внезапно мы оказываемся в самом центре этого великого и высшего счастья. Мы думаем, что мы что-то потеряем, когда мы отсечем надежды и страх, и цепляние. Мы думаем, что с отсечением эго мы много-много потеряем, и гадаем, равноценный ли это обмен на просветление или нет. Однако это заблуждение – поскольку на самом деле мы ничего не теряем, а обретаем огромный выигрыш. Поскольку эго, я, это не есть нечто ценное. Святые говорят, что это злой дух, который не дает воспринимать изначальный источник.
Не понимая суть просветления, для подтверждения нацеливаются на внешние объекты. Но следуя этим путем, не видать просветления. Поскольку никакое просветление не существует, то нет даже имени его. Учить просветлению и обозначать его этим именем – ошибка. Надеяться обрести просветление извне – ложный путь. В истинной природе никакая форма, даже атом, не существует во всех возникающих явлениях. Все уже совершенно, запредельно привязанности, безмятежно, невещественно и неограничено формой. Сущность великого нектара понятиями не ухватывается. Безмерно.
Стоп, стоп. Шанкара говорил, нет пути, нет связанных, нет стремящихся к освобождению. Чтобы понять его изречение, нужно стать Шанкарой. Если мы находимся в состоянии человека, скорее всего, трудно уловить то, о чем он говорил. Просветление – это понятие замутненного ума. Это выражение из сленга обусловленных существ. О просветлении могут говорить только непросветленные. Когда же просветление реализовано, то и просветление исчезает. Потому что оно мыслится для субъекта, мыслится как процесс устранения неведения. Однако, когда истинное просветление наступает, нет ни субъекта, который мог бы об этом помыслить, нет и неведения, которое бы реально существовало. Если есть много живых существ с умами в головах, они, конечно, вправе мыслить о просветлении. Они субъекты, есть объекты, и они связаны. Однако представьте, что все поменялось, и есть безграничная масса ясного света, сверхсознательного бытия, превосходящего все, из которой, как пузыри на воде, появляются и исчезают галактики, вселенные, планеты с живыми существами. И эти проявления — это игра на поверхности безграничного объема ясного света. И когда эти пузыри отделяются от него и хотят снова вернуться, они говорят о просветлении. Но когда пузыри снова входят в этот объем ясного света, то эти пузыри вдруг понимают, что они всегда являлись этим огромным объемом ясного света. И что это сам ясный свет, играя, проявляет из себя свою лучезарную манифестацию. И ясный свет не думает о просветлении, поскольку кроме него ничего нет больше. И он всегда пребывает в абсолютно совершенном состоянии. Это означает, что состояние просветления исчезает с просветлевающимся. Исчезает вместе с тем, кто пытался его достичь. Мы можем подумать, тогда разве нет вообще ничего? Это будет какое-то небытие? Нет, это будет только просветление или абсолютное, тотальное бытие.
Безмерное, великое, совершенное бытие. Помощь для тех, кто привержен меньшим колесницам. Однако не надо привязываться к великому, поскольку природа превосходит великое и малое. Слова Писаний и их разъяснения, привязанные к понятиям, подобны рисункам заклинателя. Мрак мудрости прихода и ухода не позволяет возникнуть истинной мудрости. Такова высшая колесница.
Здесь говорится, что когда употребляются такие слова «безмерное», «великое», «совершенное», это просто помощь для тех, чьи умы малы. У кого ум мал, тому надо говорить, что это безмерное состояние. У кого сознание ничтожное, ему говорят, что оно великое. У кого много внутри несовершенств, ему говорят, это совершенство. А кто нечист, ему говорят, это чистота, все чисто. Это всего лишь намеки на то, что превосходит, трансцендирует индивидуальное сознание. Однако даже эти понятия они далеки от того грандиозного состояния, которое возникает при просветлении. По сути, только когда мы превосходим любые понятия, даже такие как безмерное или чистое и совершенное, мы воспринимаем недвойственность в чистом виде. Допустим, когда это состояние не выражается словами, учитель его может передать безмолвие. Слова необходимы только для того, чтобы ум ученика был зацеплен и начал воспринимать то, что за пределами слов.
Это сущность, которая не удерживает ничего и в которой содержится все, запредельно желанию и цеплянию. Она не порождает даже толики самодовольства. Словно Гаруда в полете, она беззаботна, ничего не страшась потерять и ничего не желая заполучить.
Сущность, которая не удерживает ничего. Чтобы интегрироваться с этой сущностной основой ума, которая ничего не удерживает, мы сами должны стать тем, который ничего не удерживает. У Миларепы был ученик Ричунг. Он практиковал под его руководством в ретрите. И как обычно бывает в ретритах, ум усиливается и приходят разные мысли. То, чего раньше даже помыслить не мог, выходит изнутри и проявляется. К примеру, в ретритах монахам хочется сходить в Чинебечиху. Он мог и вообще не вспоминать 3 года о Чинебечихе. А вдруг появляется жгучее желание. Либо у него появляется желание давать наставления всем подряд, записки, делать то, это. Обычное дело. Когда некритически тонкий ум не может смотреть за грубым умом, то требуется выплеснуть все это. Ричунг пришел к Миларепе и сказал: «О, Гуру, позволь мне сходить взглянуть на твоего гуру Марпу. Я так хочу взглянуть на него, получить благословение». Миларепа захохотал, сказал: «Если видишь своего гуру как Будду, зачем куда-то еще ходить? Этот гуру включает в себя и Марпу, и Тилопу, и Наропу, все благословения всех линий передачи. Твое движение ума – просто плохой контроль медитации. Иди медитируй дальше». Говорят, Миларепа даже периодически побивал своего ученика Ричунга за гордыню и его дурной ум, который проявлялся в ретритах. Другой раз он вышел и сказал: «Позволь мне сходить посмотреть хотя бы на жилище твоего учителя Марпы издалека». Миларепа словно снова рассмеялся и сказал: «Тебе достаточно, что ты видишь жилище гуру и видишь пещеру, иди медитируй, все это иллюзия. Когда раскроешь природу ума, разве это важно?» Это всегда происходит с медитаторами. Миларепа знал это, потому что он сам получил хороший урок от Марпы. Однажды Миларепе в сновидении привиделся его дом и поле, треугольник Вормы. И он увидел, что весь дом заброшен, и что его мать оставила тело. И он пришел к Марпе, сорвав печать в ретрите, и сказал: «О гуру, позволь мне сходить посмотреть, как мой дом, не сгнили ли там старинные книги, и как моя мать, и как поле треугольник Вормы, хотя бы издалека». И Марпа очень холодно отнесся к этому предложению. Он сказал: «Странный ты человек, Тхипага. То ты говоришь, что ты хочешь достичь освобождения, спастись от рождения смерти, то ты приходишь и говоришь, что хочешь сходить к родителям и посмотреть на дом. Тебе надо разобраться самому с собой». Это так. До тех пор, пока мы не откроем эту сущность, которая не удерживает ничего и которая ни за что не цепляется, движения нашего ума будут выходить и терзать нашу изначальную ясность, пока мы не станем полностью пустыми. Она не порождает даже толики самодовольства. Самодовольство, говоря христианским языком, это грех гордыни. Это тенденция ложного эго приписать себе качества, которые принадлежат не ему, а Абсолюту, Богу. Это другой бич практиков, особенно тех, у кого сильна карма богов. Фактически, боги состоят из гордости и надменности. Разумеется, это не грязная человеческая гордость, а это очень возвышенная и величественная. Тем не менее, если с ней отождествляться, просветления невозможно достичь. Самодовольство рождается от собственной ясности, от интеллекта, от успехов, казалось бы, в практике. Когда появляется гордость и желание возвеличиться ложному эго, получив толику каких-то переживаний, ложное эго начинает себе воображать, что оно стало каким-то очень важным или великим, не понимая, что перед лицом абсолютной реальности, даже если его увеличить в миллиард раз, оно просто песчинка. Самодовольство – это тенденция эго увековечить себя, основываясь на своих достижениях. Когда же мы открываем истинную мудрость, даже толики такого самодовольства не порождается, поскольку понятийный ум всецело поступает в распоряжение этому безграничному пространству. Допустим, когда эго пребывает в состоянии самодовольства, оно хочет встречать только приятные явления, ему не нравится слушать критику, оно хочет, чтобы всегда было по его планам, а если не по его планам, оно приходит в гнев и замешательство. Когда же самодовольство пресечено, то все планы – это планы твои. Нет ни одного плана, который шел бы вразрез с твоими планами. Потому что ты неотделим от бытия. Потому что планы Абсолюта и планы твои стали одним. Если есть самодовольство, то твои планы когда-нибудь придут вразрез с планами Абсолюта. И будешь ты страдать. Когда же самодовольство эго отсечено, то любые планы – это твои планы. Случается ли радость или страдание, Все это включено в твои планы. Потому что у тебя вообще нет никаких планов. А есть одно осознавание, которое принимает без приятия и отвержения все, что происходит.
Словно Гаруда в полете, она беззаботна, ничего не страшась потерять и ничего не желая заполучить.
Пребывание в естественном состоянии подобно такому полету мистической птицы Гаруды. Это беззаботность, это не легкомыслие. Скорее, это состояние абсолютной игры, которая за пределами человеческого целеполагания, смысла, обусловленности. Состояние без приятия и отвержения. Истинный йогин всегда пребывает в таком спонтанном видении недвойственности. Как бы ни произошли события, как бы ни повернулась ситуация, он всегда чувствует, что все ему идет на пользу. Что бы ни происходило, где бы он ни был, он всегда дома. В какое бы время что-либо он ни делал, он чувствует, что это как раз то самое время, когда лучше всего. В каком бы месте он ни находился, он чувствует, что это как раз то самое, самое лучшее место, в каком он бы мог находиться. Такое видение и состояние проистекает из пребывания в этом парящем осознавании. Mm-hmm.